говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Минске в рамках саммита глав Таможенного союза может состояться встреча украинского президента Петра Порошенко с российским лидером Владимиром Путиным. Украинские военные сообщают о том, что взяли в плен значительное количество российских военнослужащих. В непризнанной республике Абхазия сегодня отмечают День независимости. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, сегодня в Минске украинский президент Петр Порошенко, вероятно, встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча должна пройти в рамках саммита глав стран Таможенного союза, в котором также примут участие представители Еврокомиссии и президент Украины. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
По информации белорусского МИДа, первым на встречу прилетит президент Украины Петр Порошенко. И, как считают наблюдатели, вполне возможно, что у него еще до начала саммита состоится встреча с белорусским президентом Александром Лукашенко. Далее в Минск должны прилететь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон и еврокомиссар по торговле Карел де Гюхт, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, еврокомиссар по энергетике Гюнтер Герман Эттингер. Последним, ориентировочно в 14:20 по московскому времени, должен прилететь президент России Владимир Путин. Переговоры пройдут во Дворце независимости. Как ожидается, помимо непосредственно саммита, состоится ряд двухсторонних встреч, но о них пока официально не сообщается. Однако главная интрига дня – состоится ли в рамках саммита двухсторонняя встреча Путина с Порошенко. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что такая встреча возможна. Если она состоится, то на ней планируется обсудить украинский кризис, гуманитарную помощь, ситуацию с беженцами из Украины и двухсторонние отношения в связи с подписанием договора об ассоциации Украины и Евросоюза, сказал пресс-секретарь российского президента. Кэтрин Эштон 24 августа на Европейском политическом форуме в Австрии заявила, что встреча в Минске – это возможность, которую нельзя упустить. Она добавила, что Украине следует выстраивать хорошие отношения как со странами Евросоюза, так и с Россией. Президент Украины Петр Порошенко еще ранее заявлял, что едет в Минск договариваться о мире. 23 августа, встречаясь в Киеве с канцлером Германии Ангелой Меркель, Порошенко сказал, что Украина и Евросоюз действуют в тесном контакте, и так будет и во время переговоров в Минске. Это уникальный случай, когда такая представительная делегация Евросоюза вместе с Украиной примет участие в переговорах столь высокого уровня. Мы очень надеемся на позитивный результат, заявил президент Украины. Можно ли ждать, что встреча действительно обозначит прорыв в разрешении украинского кризиса или хотя бы приведет к определенному прогрессу? Белорусский политолог, эксперт Центра стратегии Валерий Карбалевич предостерегает от слишком оптимистических ожиданий.
Я думаю, что большой удачей будет, если удастся запустить начало процесса, если будут созданы какие-то группы рабочие, которые будут продолжать работу на экспертном уровне, причем несколько групп. И если договорятся о том, что когда состоится следующая встреча, возможно, в таком же формате, вот если договориться хотя бы об этом, то я думаю, что это будет большим прогрессом. Большим прогрессом и, можно сказать, удачей. Я очень боюсь, чтобы не повторилась судьба женевских переговоров, когда был подписан какой-то документ, потом оказалось, что этот документ фактически Россия выполнять не собирается. Это самый плохой вариант. Я думаю, что вот запуск какого-то процесса, это было бы, ну, хорошим результатом.
Глава Рады международного консорциума «Евробеларусь» Владимир Мацкевич также не ожидает от встречи глобальных прорывов и объясняет, почему.
Дело в том, что очень странный состав участников этой встречи. Фактически двусторонние переговоры Украины и России при посредничестве Евросоюза в лице Кэтрин Эштон и два статиста. Статисты, которые должны оттенять, видимо, российскую позицию, хотя все будет очень непросто. И не зря Порошенко приезжает несколько раньше в Минск, думая, что у него предварительная встреча с Лукашенко будет. Поэтому я бы не стал прогнозировать поведение Назарбаева и Лукашенко на этой встрече. Что же касается главных игроков, главных участников этого переговорного процесса, то При устремленности Украины к прекращению вооруженного конфликта я не вижу такой мотивации и энергетики со стороны России. У России очень невнятные предложения, не ведущие к прекращению вооруженных столкновений. Украина очень заинтересована в том, чтобы закончить антитеррористическую операцию, но у Украины есть ясное видение. Это, скажем так, изгнание с территории суверенной Украины. Украины всех иностранных и не только иностранных вооруженных формирований и наведение полного мира и порядка в зоне конфликта. У России такой воли нет, предложений из Кремля тоже не последовало по урегулированию конфликта. Нет таких предложений внятных и реалистичных и со стороны европейских структур, которые выступают в данном случае посредником или третьей стороной в этом конфликте. И все это не внушает оптимизма относительно результатов этих переговоров.
Говорил белорусский политолог Владимир Мацкевич. Парадоксальным образом, оценки белорусских аналитиков совпадают с мнением канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая считает, что встреча президентов России и Украины в Минске 26 августа вряд ли приведет к прорыву. Об этом она заявила в интервью немецкому телеканалу ARD. Встреча Путина и Порошенко в Минске, конечно, не приведет к прорыву. Но вы должны говорить друг с другом, если, конечно, хотите найти какое-либо решение, заявила Меркель. При этом она подчеркнула, что конфликт на востоке Украины можно разрешить только политическим путем. Военного решения у него не будет, сказала немецкий канцлер. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
А сейчас у нас на связи корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, добрый день. А чего ожидают в Киеве от возможной встречи Владимира Путина и Петра Порошенко?
Здравствуйте, Светлана. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предполагает, что минские переговоры, которые должны начаться примерно через 3 часа, будут проходить очень сложно. Минск будет сложный, мы готовы к дипломатическому бою, президент настроен решительно. Так написал министр на своей странице в Твиттере. Вероятная встреча Порошенко и Путина будет проходить на фоне сообщений о вторжении очередной колонны российских военных на территорию Украины. Из уст экспертов звучат вероятные условия Кремля для прекращения конфликта в Донбассе. Среди них, в частности, фигурируют не вступление Украины в НАТО и признание как Украиной, так и Западом российского статуса Крыма. О других условиях, которые могут быть названы Владимиром Путиным на встрече в Минске, говорит президент Киевского центра «Открытая политика» Игорь Жданов.
Так называемый план Путина, он действительно предполагает вынесение за скобки статуса Крыма, то есть де-факто весь цивилизованный мир, и Украина признает оккупацию Крыма не де-юре. Да, список Путина включает в себя федерализацию, признание в качестве второго государственного языка русского. Также включает участие России в приватизации оборонных предприятий. Ну и еще ряд условий, в том числе и фактической автономии для Донбасса. Думаю, что со стороны Украины условия абсолютно неприемлемы, поскольку означает, что Украина как независимого государства больше существовать не будет. Думаю, что любой политик, будь то президент, премьер-министр, глава Верховной Рады, пойдя на такие вот условия, он поставит крест на своем не только политическом будущем, как гражданина Украины. Зная, что такие условия предлагались в апреле-мае тогдашнему исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову, они были отвергнуты как неприемлемые для Украины. Понятно, что ситуация очень непростая, и вторжение с целью наступления на Мариуполь фактически российских вооруженных формирований, что означает уже неприкрытую агрессию со стороны России, это такой себе способ улучшить переговорные позиции в Минске. Но я думаю, что, скорее всего, мы не будем иметь каких-либо значимых результатов на переговорах, потому что требования российской стороны это явно не соответствуют национальным интересам нашей страны. Переговоры, по мнению их инициаторов, будут способствовать приближению мира. Но в данном случае, к сожалению, кто-то понимает переговоры и компромисс только в свою сторону. Это Россия. И делает все, чтобы уничтожить Украину как независимую страну. Но я думаю, что это вряд ли у нее получится. Я уверен в одном, что Украина в этой ситуации может надеяться только на себя. На свою армию, флот, на свои добровольческие батальоны, на волонтеров, на свой народ. Нам никто не будет помогать, ни Европейский Союз, ни США, у них всех есть собственные национальные интересы. Они могут частично совпадать с нашими. Подчеркиваю, частично, да. Никогда полного совпадения интересов не будет. Поэтому в этой игре большой, да, мы, конечно, должны использовать помощь наших союзников, партнеров, но в долгосрочной перспективе, да и в практических всех вещах, рассчитывать прежде всего на себя, а не на помощь иностранных государств.
С этими словами Игоря Жданова согласен и бывший министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская оппозиция» Анатолий Гриценко. Накануне он призвал Порошенко отказаться от поездки в Минск. Гриценко считает, что украинскому президенту не о чем говорить один на один с Путиным-агрессором в условиях, когда агрессор не останавливается и, как подчеркивает Гриценко, нагло пересекает границу колоннами бронетехники и огнем артиллерии со своей территории продолжает убивать украинских солдат. Но следует сказать, что служба безопасности Украины сообщила сегодня о задержании 10 российских десантников, которые пересекли украинскую границу. Речь идет о военных 331-го полка 98-й Свирской дивизии воздушно-десантных войск российской армии. Российские военнослужащие задержаны с личными документами и оружием, и они говорят, что не знали, куда едут, и в виде обращения, которое распространила служба безопасности Украины, призывают Москву прекратить войну. Ну, вот, собственно, на таком фоне и будут проходить минские переговоры. Светлана.
Владимир, президент Украины Петр Порошенко накануне досрочно прекратил полномочия Верховной Рады и назначил выборы нового парламента на 26 октября этого года. А как комментируют эксперты и политики это решение главы государства?
Действительно, вечером в понедельник Петр Порошенко подписал указ о роспуске Верховной Рады. Формальной причиной для этого стало не создание в течение месяца парламентской коалиции. И, как сказал в своем обращении к народу украинский президент, при принятии этого решения он руководствовался общественным мнением, поскольку 80% украинцев поддерживают внеочередные выборы. Немало депутатов нынешней Рады являются, если не прямыми спонсорами и сообщниками, то сторонниками боевиков-сепаратистов. Поэтому, сказал Порошенко, выборы являются лучшим способом люстрации. Большинство украинских экспертов поддерживают роспуск Рады, но есть и критики такого решения. Одной из самых больших ошибок нынешнего главы государства называют инициативу Порошенко о досрочных парламентских выборах руководитель Института украинской политики Кость Бондаренко.
Считаю большой ошибкой Порошенко, самой большой ошибкой Порошенко, и звание досрочных парламентских выборов. В ходе этих парламентских выборов, в то время, когда несколько областей Украины не могут провести полноценную избирательную кампанию, и в то время, когда 44 округа находятся в избирательного процесса, я думаю, что можно получить парламент не до конца легитимный, парламент, который может в результате послужить дополнительным фактором дестабилизации ситуации в стране, парламент, который не будет признан участием граждан страны, поскольку этот парламент не будет представлять их интересы. И в условиях войны, в условиях, пока не обретен мир, проводить любые избирательные кампании – это должно.
Ну а руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев называет не случайным роспуск Верховной Рады в преддверии минских переговоров. На переговоры Порошенко отправился с тем, что досрочные выборы – это уже юридическая реальность, на Украине будет обновлена элита, и России надо будет с этим считаться, отмечает Вадим Карасев. Но, тем не менее, процесс выборов действительно уже запущен, и 26 октября украинцы будут выбирать новую Верховную Раду. В ней, как ожидается, уже не будет коммунистов, и, очевидно, минимально будут представлены члены бывшей правящей партии регионов, только как представители мажоритарных округов. На выборах может не преодолеть 5% барьер и праворадикальное объединение «Свобода». Ну и сейчас буквально продолжаются переговоры о формировании провластного блока в формате партии «Солидарность» президента Петра Порошенко, партии «Удар» мэра Виталия Кличко и группы политиков во главе с премьер-министром Арсением Яценюком. Светлана.
Спасибо, Владимир. У нас на связи был киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. И, как он упоминал ранее, украинские военные в понедельник взяли в плен значительное количество российских военнослужащих. Об этом написал, в частности, в Фейсбуке министр обороны Украины Валерий Гелетти. Официально все эти военнослужащие находятся на учениях в разных районах России. О том, какую реакцию эти сообщения вызвали в Донецкой области, моя коллега Любовь Чижова побеседовала с журналистом проекта «Донбасс. Реалии» Алексеем Мацукой.
Очевидно, что факт появления десантников иностранного государства на территории суверенной Украины, он вызывает осуждение, недоумение и фактически приводит к обычному логическому умозаключению о том, что на территории Украины ведется война между Россией и Украиной. И факт наличия здесь представителей регулярных войск Российской Федерации, он только подчеркивает то, что идет война, развязанная Российской Федерацией. И уровень цинизма Путина, когда он делает вид, что ничего не происходит, но при этом все факты четко указывают, начиная от обстрела Новоазовска с территории Российской Федерации, заканчивая этим гуманитарным конвоем и в том числе с псковскими десантниками, все факты указывают на то, что мы наблюдаем обычную классическую интервенцию иностранных военных на территорию Украины. Соответственно, и общественность, и политики, и общественные активисты, они только в очередной раз убедились в том, что идет война, объявленная Российской Федерацией Украине, а Украина, в свою очередь, никак не противостоит данному конфликту, я имею в виду, не противостоит на официальном уровне. У нас же до сих пор не введено, например, военное положение, нет официальной ноты протеста в адрес Российской Федерации по каким-либо явлениям, как то обстрел Новоазовска, либо эти десантники и так далее. Поэтому это у многих, конечно, вызывает недоумение, почему Украина пытается в очередной раз, вернее, не Украина, а Порошенко с его умением договариваться, это человек по своему психотипу переговорщик, то есть если бы он был не переговорщиком, а более решительно настроенным политиком, то, конечно, уже был бы давно признан факт российско-украинской войны, причем в качестве агрессора должна быть определена Российская Федерация. Все на это указывает и те события, которые мы видели в Донецке на минувшие вот выходные праздники, День независимости. Вчера еще мы обнаружили, что русские диверсанты привязывают граждан Украины к столбам прямо на улице, на проезжей части, вешают на них флаги Украины с надписью «Агенты карателя». То есть эти факты имеют место. И я должен сказать, что до прихода сюда, в Донецкую область, российской агентуры, российских войск, такого уровня агрессии здесь не было. Все-таки как-то люди, да, на бытовом уровне могли высказать что-то там, оскорбительные фразы какие-то по отношению к русским или к украинцам друг другу. Но такого, что привязывали людей к столбам или проводили их парадами, такого, конечно, не было. Вопрос в том, является это инсценировкой, либо это действительно порыв души такой, да, вот они хотят это так показать, то я, в свою очередь, могу сказать, что мы, журналисты, получали угрозы о том, что нас там поставят на колени, как-то выведут на площадь, куда-то еще чего-то, постоянно. Поэтому, в принципе, мне кажется, это и есть состояние их души.
Как вы считаете, вот эти все события, марш пленных украинских военных в Донецке, как-то повлияет на судьбу вот этих российских диверсантов, задержанных на Украине? Как вам кажется, как будут себя вести украинские военные по отношению к задержанным российским военнослужащим?
Смотрите, надо не забывать, что Украина – это часть европейского цивилизационного выбора. К сожалению, Россия на сегодняшний день с ее ментальными ориентировками – это не европейская цивилизация. Россия – это скорее уже такая более отсталая какая-то часть развития человечества в плане духовного выбора. Ну, как бы, понимаете, то, что произошло в Донецке – это явный след для всего. И в цивилизованной стране невозможно представить себе отношение, подобное к людям. Невозможно представить, чтобы православные ценности или там духовные, какие-то общечеловеческие ценности диктовали такое поведение. Это поведение такое присуще только каким-то отсталым просто людям. И, к сожалению, сегодня выясняется, что этот сценарий пришел из России. Вопрос, можно ли считать эту страну, Россию, да, каким-то локомотивом каким-то цивилизационным прорывом. Ну, вряд ли это можно так считать. Я думаю, что вот эти 10 задержанных российских боевиков военных в Донецкой области, которые по подозрению в диверсионной деятельности, я не думаю, чтобы их кто-то проводил по Хрещатику, либо по площади Ленина в Славянске освобожденном. Я не думаю, это отсутствующая вообще такая формулировка, как публичное наказание, унижение в украинском культурном, таком культурологическом, ментальном пространстве. Здесь нет даже мысли у людей, чтобы привязывать кого-то к столбам, как это сделали русские диверсанты на территории Донецка и так далее.
Как вы думаете, что с ними будет в дальнейшем? Возможен какой-то обмен?
Ну, я вот не знаю, что будет с ними дальше. Я знаю только то, что их задержали с личными документами, с оружием, и что они дали показания. То есть есть эти конвенции, которые синхронизируют действия по обмену военнопленными. Эта конвенция была нарушена со стороны, это признает Human Rights, со стороны российских диверсантов, управляющими сейчас Донецкой областью. То есть надо же правильно, точно понимать, то, что происходит в Донецкой области, это все происходит из Кремля. Это все происходит при прямом вмешательстве российской диверсионной этой разведывательной группы, часть которой была задержана украинскими войсками. Я не думаю, что им что-то сильно там угрожает в плане провода по Хрещатику или еще чего-то такого. В Украине отсутствует такая культура. В России она, к сожалению, как мы видим, есть. И это показали примеры с Пусси Райт, отношения к девочкам, как там в России относились эти годы все. И много-много другого, нетерпимости, и расизма, и фашизма, ксенофобии. Россия лидер в этом всем. И на сегодняшний день представители российских диверсионных групп, управляющие Донецком, создающие там свою идеальную республику, которая была бы идеальным русским миром. Вот мы видим этот идеальный русский мир. Это не дончане привязывают к столбу своих сограждан, своих земляков. Это не жители Украины. Это русские, которые приехали в Украину, на Донбасс, оккупировали его и развязали войну российско-украинскую.
Это было мнение журналиста проекта «Донбасс Реалии» Алексея Мацуки. С ним беседовала моя коллега Любовь Чижова. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» у микрофона Светлана Павлова. Непризнанные республики Абхазия сегодня отмечают День независимости. В 2008 году, после завершения вооруженного конфликта между Россией и Грузией, Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность российского президента, подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. На днях в Абхазии состоялись президентские выборы. Их результаты моя коллега, ведущая программа «Лицом к событию» Елена Рыковцева, обсудила с грузинским политологом Гелой Васадзе.
Победитель Раул Хаджинба этих выборов известен как пророссийский политик. Вот за ним вечно всю жизнь вот это клеймо пророссийский. Про других так не говорят кандидатов. Про Хаджинбу всегда. Как вы считаете, Гелы, вот ваша точка зрения на его пророссийскость этого человека?
Начнем с того, что в Абхазии нет не пророссийских политиков. В силу того, что я понимаю, что очень сложно говорить постоянно так называемые выборы, но если Абхазия является оккупированной территорией, то выборы на оккупированной территории – это оксюмрон. Поэтому давайте договоримся о том, что как минимум, когда я говорю про эти выборы, я подразумеваю так называемые. И последнее, почему Хаджинба? Тут нужно хорошо понимать, почему вообще Хаджинба сейчас пришел. Приход сейчас Хаджинба означает только одно. Кремлю необходимо абсолютно управляемое коллаборационистское правительство в Абхазии. Почему коллаборационистское, понятно. Если территория оккупирована, то любая власть, которая там осуществляется от имени местного населения, является коллаборационистской. То есть тот же Анквап и даже Багаф, они не были абсолютно управляемыми. Не было стопроцентной гарантии у того же Путина, что любую команду они возьмут под козырек и выполнят. Хаджинба именно такой. Именно поэтому, возможно, считается, что Хаджинба является пророссийским политиком, это раз. И второе, именно в этом заключалась суть русской весны в Абхазии.
Гелы, скажите, пожалуйста, есть ли население Абхазии пророссийски настроено? Как, по крайней мере, нам так говорят, и вот вы, наверное, не возражаете. Есть ли Хаджинба ставленник Москвы, как о нем говорят? Почему же ему не удавалось победить при таком благоприятном раскладе?
Вы понимаете, в чем дело? Я, опять-таки, в данном случае, я наблюдаю за событиями в Абхазии только со стороны, но я думаю, это такая вещь. Сама по себе абхазская элита, у нее существует иллюзия, что не Москва использует ее, а они используют Москву для определенных целей своих и для реализации определенных целей. И в нужный момент они могут сказать «да», могут сказать «нет», могут упереться и так далее. где-то это соотносится с теми людьми, которые сейчас проживают в Абхазии, которые обладают правом голоса. Напомню, что где-то около четверти населения Абхазии, если я не ошибаюсь, четверти, не обладает правом голоса, несмотря на то, что проживает на этой территории. Речь идет о грузинском населении Гальского района. Этих тоже исключим, скажем так. Поэтому вот те, которые голосуют, они всегда считали следующим образом, что да, конечно, Кремль – это очень важно, Кремль – это гарантия безопасности, как они считают, но в то же самое время население Абхазии, те, которые обладают правом голоса, хотели бы иметь правительство, которое выражает их интересы, а не интересы Кремля. То есть полностью не берет под козырек по любому поводу. Хаджимба в данном случае, как раз таки, еще раз повторюсь, он и приведен к власти для того, чтобы любой каприз Кремля был исполнен. Это очень важно, учитывая переформатирование вообще путинской политики на всем постсоветском пространстве сегодня.
Полагает грузинский политолог Гела Васадзе. С ним беседовала моя коллега, ведущая программа «Лицом к событию» Елена Рыковцева. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске сегодня пройдут переговоры, в ходе которых представители Украины, ЕС и Таможенного союза, в составе которого Россия, Белоруссия и Казахстан, обсудят политическую и экономическую ситуацию на Украине. В Кремле не исключили возможности двусторонних переговоров Путина и Порошенко. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу главы фонда «Социальный запрос» Марии Гайдар на отказ в регистрации кандидатом в депутаты на выборах в Мосгордуму. В середине июля представители Мосгоризбиркома забраковали более 22% из собранных Гайдар подписей избирателей. Это в два раза больше допустимого предела. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что доложит главе государства об открытом письме музыканта Андрея Макаревича. При этом, как сказал Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва», он не понимает, почему призыв прекратить его травлю музыкант адресует именно президенту. В Томске покончил с собой предполагаемый убийца трехлетней Вики Валикжаниной, которая была похищена из детского сада 14 августа. Как сообщил сегодня журналистам руководитель регионального следственного управления Владимир Литвиненко, это местный житель, ранее судимый за изнасилование. Останкинский суд Москвы сегодня, как ожидается, вынесет решение по иску президента Роснефти Игоря Сечина к газете «Ведомости» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом для обращения Сечина в суд стала колонка журналиста Кирилла Харатьяна «Человек недели» Игорь Сечин, в которой оценивается влияние главы компании на экономику страны. И о валюте. Доллар сегодня стоит 36 рублей 12 копеек, евро 47 рублей 66 копеек. Итак, Верховный суд России сегодня рассматривает жалобу главы фонда «Социальный запрос» Марии Гайдар, которая оспаривает отказ в регистрации кандидатом в депутаты на выборах в Московскую городскую думу. В середине июля представители Мосгоризбиркома забраковали более 20% собранных Гайдар подписей. Часть из них признали недействительными графологи, часть после проверки по базе управления Федеральной миграционной службы. Месяц назад, 31 июля, Московский городской суд признал отказ в регистрации законным. Мария Гайдар считает это решение политическим, однако не теряет надежду на российское правосудие. Мария Гайдар была выдвинута кандидатом в депутаты от оппозиционной коалиции «За Москву». Она баллотировалась по 43-му избирательному округу от районов Арбат, Пресня и Хамовники. Всего на выборах в Московскую городскую думу зарегистрировано 273 кандидата, 224 из них от политических партий, 49 самовыдвиженцы. Выборы назначены на 14 сентября. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Жанпаладовой Мария Гайдар рассказала подробности о сути жалобы и о шансах оппозиционных кандидатов пройти в Мосгордуму.
Суть нашей жалобы состоит в том, что мои подписи не могут быть признаны действительно на основании проверки ФМС, потому что сама проверка ФМС содержит огромное количество ошибок, и если все эти ошибки и неточности устранить, то у меня достаточно количество подписей для регистрации. Собственно, это то, что мы будем требовать и то, что мы будем объяснять.
А с вашей точки зрения, по какой причине возникла эта проверка? Она была плановой?
Или... Нет, ну что вы, какая вы что плавана? Вот было много кандидатов, в том числе, там, не знаю, в 45-м округе есть некая Бабич, которая собрала подпись, ее зарегистрировали, никакой проверки не было. Такая проверка и с такими результатами, она была в силу того, что власти использовали существующий барьер для устранения всех кандидатов, которые они считали неугодными. Все, что может делать, это защищаться в суде, представлять наши аргументы, которые у нас сильные, у нас этих аргументов достаточно. недостаточно. И люди, которые написали заявление своими паспортными данными, которые по какой-то причине признаны действительно без ФМС, хотя они совершали сделки гражданские, приобретали квартиру и голосовали с этими данными паспортными. Вот. Но, тем не менее, например, почему-то ФМС считает, что они действительно. Были ошибки, допущенные самой избирательной комиссии при переносе данных. Есть люди, которых они просто не нашли в базе, но это совершенно не значит, что их вообще нету. Это означает всего лишь, что база недействительна.
А какие у вас ожидания от суда? Вот остается ли у вас еще надежда?
Надежда есть, да. Надеюсь, что Верховный суд все-таки прислушается. Mm-hmm. У нас очень сильные аргументы. Нужно просто проявить некоторую принципиальность и желание разбираться в этих аргументах. И мне кажется, тогда у нас очень хорошие шансы, если они действительно захотят разбираться в сущности вопроса.
Правильно я понимаю, что вы считаете решение о признании недействительным эту регистрацию политическим решением?
Да, конечно. Это абсолютно 100% политическое решение, где там уже разные технические возможности использовать для обеспечения этого решения. Это абсолютно точно. Были кандидаты, которые сдавали подписи, которых вообще не проверяли подписи никто, никак, да? Достаточно много. Над моими подписями трудилось аж 7 графологов. Да, не нашли достаточное количество подписей, которые они могли бы забраковать. Ну вот, возникла проверка ФМС. Вот, а проверка ФМС, там может быть любое количество подписей забраковано, потому что, ну опять-таки, потому что любые расхождения трактуются против подающего подписи. Там расходится, например, что-то, опечатки ФМС, ошиблись при переносе данных, это все равно засчитывается все как мои ошибки. И просто устаревшие данные в своем ФМС. Мы проверяли те данные, которые дает проверка данных ФМС, где наша подпись признается неправильной, якобы на основании того, что у нас неправильный паспорт. И мы проверяем тот паспорт, который указан в ФМС. Проверяли по их же открытой базе данных ФМС. И там, в их открытой базе данных ФМС, те паспорта, которые они указывают, числятся как недействительные.
Как вы оцениваете вообще шансы оппозиционных кандидатов на этих выборах?
Да и уже нет, по-моему. А, ну, есть от Яблока, да. Но тяжело, я думаю, что то, что мы видели как бы на подписях, мы то же самое увидим при подсчете голосов, не говоря о том, что, конечно, тяжело работать. Административный ресурс, местная пресса, все это работает против них. Сложно.
Но у вас еще остаются шансы поучаствовать в выборах?
Ну, если меня восстановят, то да.
Говорила глава фонда «Социальный запрос» Мария Гайдар. С ней беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире новости из Соединенных Штатов Америки. В сентябре 2013 года ведущая американская газета «Нью-Йорк Таймс» напечатала у себя колонку Владимира Путина, в которой российский президент вразумлял Соединенные Штаты, как им следует вести себя на международной арене, и в частности в Сирии. Исходная реакция на высокомерный назидательный тон статьи Путина была в Америке крайне отрицательная. Спустя год на холодную голову пресса в США решила вновь взглянуть на путинские тезисы. Рассказывает наш Нью-Йорк. Корреспондент Евгений Аронов.
Колонка Путина появилась в «Нью-Йорк Таймс» в тот момент, когда администрация Обамы готовила воздушный удар по сирийской армии в ответ на применение ею химического оружия против повстанцев. В настоящее время администрация Обамы рассматривает возможность расширения воздушной кампании в Ираке против группировки «Исламское государство», бывший год назад и являющийся до сих пор также и главным противником Асада в войне в Сирии. Зверство, которое творит группировка, политический хаос, который она сеет, подрывая международно признанные государственные границы на Ближнем Востоке, побудили бывшего посла США в Дамаске Райана Крокера заявить: «Я отнюдь не апологет режима Асада, но исламское государство представляет куда большую угрозу нашей безопасности, чем сирийский диктатор». Год назад Обама считал, что Асад должен уйти и таким образом расчистить путь к проведению демократических выборов в Сирии. Риск образования на переходном этапе политического вакуума в стране его, как помнится, не смущал. Оценка Путина, напротив, была весьма пессимистическая. В Сирии сегодня речь идет не о борьбе за утверждение демократии, а о вооруженном противостоянии правительства и оппозиции в многоконфессиональной стране. «Поборников демократии там немного, а вот экстремистов всех мастей на стороне оппозиции хватает», — писал Путин. Как с позиции сегодняшнего дня видится заочный спор президентов по этой конкретной проблеме? На вопрос «Радио Свободы» отвечает сотрудник исследовательских организаций «Внешнеполитическая инициатива» и «Европейский фонд за демократию» Анна Борщевская. Реального спора между Обамой и Путиным по этой проблеме не получилось, поскольку поначалу Обама ограничился общими замечаниями о желательности отставки Асада. О характере и сроках переходного периода он ничего конкретного не сказал. А после сделки по химоружию вообще перестал публично говорить об уходе сирийского президента. Что касается Путина, то им, я уверен, двигал не столько отвлеченный интерес к тому, есть ли у демократии шансы на победу в Сирии, сколько желание любыми средствами спасти Асада и не допустить предвидеть решающего силового вмешательства США в сирийский конфликт. Если бы Путина действительно волновала опасность прихода исламистов к власти в Сирии, он бы предложил Обаме активизировать антитеррористические операции США на Ближнем Востоке, как в другой, забытой на сегодня колонке в «Нью-Йорк Таймс», опубликованной в ноябре 1999 года, он предлагал президенту Клинтону действовать сообща на антитеррористическом направлении. На тот момент Путин хотел, чтобы Вашингтон закрыл глаза на нарушение России прав человека в ходе войны на Кавказе. США и Европа встревожены тем, что некоторые граждане, проникшись идеями фундаменталистов, воюют на стороне исламского государства. Касательно транснационального исламизма, в статье Путина сказано следующее. «Не может не беспокоить, что в Сирии воюют не только наемники из арабских стран, но и сотни боевиков из ряда западных государств и даже России. Кто может гарантировать, что эти бандиты, набравшись опыта, не окажутся потом в наших странах?» Что по поводу угрозы мигрирующих исламских боевиков? Опередил ли Путин западных лидеров в распознавании этой угрозы? Анна Борщевская. Я не вижу никаких оснований так считать. Эксперты на Западе отчетливо осознавали угрозу так называемых странствующих террористов. Об этом много писали СМИ, об этом знали западные лидеры. Я не вижу, почему Путину надо отдавать пальму первенства в распознавании этой опасности. Россия с самого начала последовательно проводит линию на поддержку мирного диалога с целью выработки самими сирийцами компромиссной модели будущего развития страны. Это слова Путина из колонки в «Нью-Йорк Таймс». Год назад заметная часть экспертного сообщества в Америке выступала против определения будущего политического устройства Сирии путем переговоров правительства и оппозиции. Эксперты питали оптимизм относительно перспектив арабской весны, верили в скорую победу повстанцев и были недовольны только тем, что администрация Обамы не вооружает умеренное крыло сирийского движения сопротивления, тем самым усиливая косвенно крыло экстремистское. Россия со своей стороны в шансы центристов не верила. Кто был прав? Мне кажется, это ложная дихотомия. Либо переговоры, идеи которых отстаивал Путин, либо масштабная военная помощь противникам режима Асада. И этой альтернативой опции, имевшиеся у Обамы, не исчерпывались. Верно, мы были склонны несколько переоценивать возможности умеренной оппозиции. Не хотели мы и усиленно вооружать ее из-за опасения, что наше оружие попадет в руки экстремистов. Но у нас был третий вариант. Развернуть собственную воздушную кампанию против сирийской армии. Это то, что сейчас администрация делает в Ираке. Но год назад мы этот вариант отринули. Сказала Анна Борщевская, сотрудник исследовательских организаций «Внешнеполитическая инициатива» и Европейский фонд за демократию. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте. Нажмите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Около 30 афганских сикхов были обнаружены недавно в торговом контейнере, который направлялся в Великобританию. Один из нелегальных мигрантов умер из-за невыносимых условий в этой металлической коробке. Инцидент спровоцировал очередной виток общественной дискуссии о положении афганского сикхского меньшинства. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Владелец небольшой лавки, в которой продаются лечебные травы, 35-летний Икбаль Сингх, живет в городе Джалалабад на востоке Афганистана. Его предки переселились сюда более 200 лет назад. Икбаль жалуется, что ситуация сильно изменилась в последнее время. Наступает радикальный ислам, и сикхская община оказалась в изоляции.
Я афганец и горжусь этим, но многие спрашивают у меня, когда ты вернешься в свою страну? Для меня это очень тяжело. Я хочу, чтобы афганское правительство напомнило этим людям. Сикхи тоже афганцы. У них такие же паспорта, как у вас. Принимайте их как афганцев и своих братьев. Многие не понимают, что мы тоже афганцы. Они считают, что мы приехали из Индии или еще откуда-то.
Жизнь в Афганистане сейчас тяжела для всех. Население беднеет, исламисты совершают нападения на мирных граждан. Положение сикхов усугубляется тем, что у них другая вера. Икбаль Сингх припоминает недавний эпизод, когда на рынке 12-летний незнакомый мальчик без всяких видимых причин стал кидать в него гнилыми овощами. Вокруг было много людей, но никто не вмешался, сетует Икбаль. Наоборот, его стали выгонять с рынка. Подобные инциденты в последнее время участились, отмечает депутат парламента, участница двух кампаний в защиту прав сикхов Анаркали Ханарьяр. По ее словам, основные противоречия между живущими в Афганистане мусульманами и сикхами связаны с религиозными традициями. В частности, возмущение у мусульман вызывает кремация усопших. В исламе это запрещено. Нередко, отмечает Ханарьяр, мусульмане забрасывают камнями похоронные процессии сикхов или выкрикивают оскорбления. Для того, чтобы обеспечить спокойствие во время траурных церемоний, сикхи обнесли свой храм в Кабуле стенами высотой в 5 метров. Министр культуры и информации Афганистана Саед Махдум Рахид утверждает, что меры по защите сикхского меньшинства принимаются. В том числе речь идет и о праве на кремацию. Для этого выделены несколько специальных мест, где обеспечены меры безопасности. И о доступе к образованию, и о представительстве сикхов в афганском парламенте. Анаркали Ханарьяр свою предвыборную кампанию вела сама. Однако для сикхов и индусов в парламенте Афганистана зарезервировано особое место. Уходящим президентом Хамидом Карзаем издан указ о предоставлении этим меньшинствам места и в Лое-Джирге. В Кабуле и Джалалабаде открыты две начальных школы специально для сикхов и индусов. Это было сделано после многочисленных жалоб родителей на оскорбление их детей со стороны учеников обычных школ. В такую специальную школу ходит и дочь Икбали Сингха, который с грустью вспоминает времена, когда сикхи и мусульмане жили вместе мирно, не враждовали, а их дети посещали одни и те же школы. Ситуацию комментирует депутат афганского парламента Анаркали Ханарьяр.
Из-за социальных проблем и оскорблений многие сикхские дети лишены возможности ходить в школу и получать образование. Их оскорбляют и избивают другие ученики по дороге в школу и обратно. Но речь не идет об администрации школ.
Профессор Кабульского университета Ахмад Саиди отмечает, что раньше жители афганских городов, населенных представителями многих национальностей, были толерантны по отношению друг к другу. В 70-х годах прошлого века в Афганистане проживали до 150 тысяч сикхов и индусов. Они занимались бизнесом, владели магазинами, их дети учились в университетах. Однако после вторжения советских войск в Афганистан в 1979 году многие из них покинули страну. Вторая волна эмиграции пришлась на 90-е годы, когда после падения просоветского режима Афганистан наводнили группировки мусульманских экстремистов. Сейчас в 30-миллионной стране афганских сикхов осталось всего 4 тысячи, в том числе около 700 в Джалалабаде. Большинство из них живет в условиях крайней бедности, едва сводя концы с концами. По словам Икбали Сингха, только 5 сикхских семей, которые он знает, получают нормальный доход, и их жилища относительно комфортны. Про историю с контейнером Икбаль Сингх знает и не удивлен. Даже смерть одного из нелегальных мигрантов не остановит новые подобные попытки выбраться из Афганистана, уверен он. В Джалалабаде остаются только те сикхи, кто совсем не имеет средств на то, чтобы постараться уехать.
Рассказывал мой коллега Андрей Шароградский.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Петербургский актер Олег Басилашвили призывает российское общество прекратить идеологическое преследование деятелей культуры и отказаться от использования термина «пятая колонна» применительно к тем, кто имеет отличное от российских властей мнение о ситуации на Украине. Объектом идеологических атак в последние недели стал певец Андрей Макаревич после выступления с благотворительным концертом перед детьми-беженцами на востоке Украины. Депутаты Государственной Думы и патриоты-журналисты призывают лишить Макаревича почетных званий и правительственных наград. С Олегом Басилашвили побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Рязунков.
Олег Валерьянович, свой первый вопрос я хочу задать вам об Андрее Макаревиче. Вы, конечно, в курсе, какие предлагаются меры в отношении него. Лишить наград, званий, называют фашистом, предателем. Как вы это воспринимаете?
Моим ответом руководит не корпоративный интерес, поскольку Макаревич работник культуры, так, грубо говоря. Он замечательный певец. В нашей Конституции есть строка, о которой говорится: культура в России свободна. Да? Значит, артист имеет право делать все, что он хочет. Ну, допустим, эта строка неприложима к сегодняшнему времени. А почему? За что осуждают Макаревича? За то, что он принимал участие в концерте, давал концерт в стране, в которой мы находимся, в военных отношениях. Война не объявлена, она официально не идет. Почему Макаревич не может спеть в той стране, где у него давно запланированы концерты? Это первое. Второе. Он пел на Украине, с которой у нас сейчас напряженные отношения. Для кого он пел? Он пел для детей, которые находятся в страшном положении. Идет война, рвутся снаряды. И приезд любого певца, тем более Макаревича, это большая радость для тех людей, которые испытывают лишение и горе. Какое-то утешение. По-моему, это благородный поступок. Тем более, это бесплатный концерт, благотворительный. Ничего дурного тут нет. Мне говорят, ах, он пел для детей или там для кого-то, для зрителей, которые находятся на стороне центральной Украины, Киева. Ну и что? Он же пел для простых людей. И любые военные действия – это страшное испытание и горе для всех. Так же, как для германского населения во время Великой Отечественной войны, так же и для советского населения во время той же самой Великой Отечественной войны. Вот если бы Макаревич пел в логове Гитлера в 43-44 году, да, это было бы изменой Родины, да. Но в данном случае этих параллелей даже проводить невозможно. Я не понимаю, каким образом можно требовать, почему, отъема всех наград, званий и прочего у Макаревича. Был такой случай, по-моему, в Советском Союзе, когда академика Сахарова хотели лишить всех его наград. Требовал это, по-моему, товарищ Суслов. Келдыш сказал, президент академии, что в принципе это невозможно. Правда, такой прецедент был в мировой истории. Гитлер в свое время хотел лишить награды Эйнштейна. На чем вся эта теория истории и кончилась? Вот так.
А что вы можете сказать о той пропагандистской кампании, которая развернута сейчас на российских центральных телеканалах? Я вспоминаю советские времена, и мне кажется, что тогда не было такой идеологической агрессии.
Ну, в советское время была сплошная пропаганда. От детских сказок до кинофильмов. Все, это была сплошь пропаганда, поэтому мы к этому привыкли и считали это обычным делом. Даже как, допустим, в какой-нибудь газовой камере, в которой еще как-то можно дышать, люди говорят, ну что ж, таков воздух вообще. В данном случае сейчас, честно говоря, я очень мало смотрю телевизионные передачи, крайне редко. Но иногда приходится, включаешь, а там Соловьев или там еще кто-то. И набор людей, которые мне уже в зубах навяз, все те же самые люди, говорящие слова, за которые мне бывает просто стыдно. Почему это происходит? Думаю, что слово «патриотизм», которое часто сейчас звучит, воспринимается многими неправильно и крайне убого. Патриотом я могу назвать человека, который любит свою родину и делает все для того, чтобы она с его позиции, с его точки зрения была бы краше, лучше, богаче и счастливее. Один считает, что надо сделать так, другой считает, что надо сделать иначе. Но все это вызвано патриотизмом, любовью к своей стране, к своему народу. Поэтому говорить о тех, кто считает не так, как ты, что это пятая колонна, что это враги, ну, по-моему, это просто, ну, глупо, что ли. Вот так.
Вас не удивляет то якобы единодушие, с которым россияне поддерживают политические инициативы Владимира Путина? Рейтинг более 80%, введение продуктовых санкций против ЕС и США поддержали якобы 84% россиян и так далее. Как вы для себя объясняете это официально декларируемое единодушие?
Ну, во-первых, я не очень верю в эту цифру 84%, честно говоря. Потому что я беседую, езжу очень много, беседую со многими людьми, и из разговоров с ними, ну, не прямых, а косвенных, у меня складывается впечатление, что 84% – это цифра значительно завышенная. Но бог с ним, ну, допустим, 84%. Почему это происходит? Потому что Россию долго уговаривали в том, что она стоит на коленях, она поднимется. В каждом из нас очень сильно патриотическое чувство, чувство патриота, обиженного нашим окружением, нашими соседями. И вот теперь, когда мы, так сказать, как бы встали с колен, как нам кажется, и являем всему миру свою силу, это вызывает ликование. Понимаете, это все-таки какие-то детские ощущения того, что происходит вокруг. Я думаю, что то, что говорят о том, что наше сельское хозяйство может воспрянуть благодаря тому, что импорт не будет нам поступать. Возможно, оно и может воспрянуть, но для этого необходимы определенные условия. Условия, которые в свое время Егор Тимурович Гайдар создал для нашей пищевой промышленности. Ну, например, история с курятиной. сказал, я помню, было произнесено в моем присутствии, что никакой особой помощи производствам, производящим яйца, кур, там, мясо и так далее, куриное, оказывать не надо. Наоборот, он призвал всех к соперничеству и конкуренции с заморскими товарами, прежде всего с ножками буш. И когда его спрашивали, как же так не помогать нашим, он говорит, сильные предприятия выживут и победят. Слабые, они никому не нужны. Зачем им помогать? Они только оттягивают, отсасывают деньги. И была создана система, благодаря которой сейчас, если войти в магазин, то все куриные, в кавычках, товары, это все производство нашей России. Нет ничего привезенного с Запада или из других стран. Это последствия реформы, которую провел Гайдар в этой отрасли сельского хозяйства. Вот если подобные вещи будут сделаны и сейчас, я убежден, что наше сельское хозяйство, прежде всего фермерство, а отдельные фермеры могут объединяться в союзы, называйте их как хотите, коллективными хозяйствами, колхозами, покупать технику на двух, на трех, на пятерых хозяев и так далее, ради бога. Да, это может произойти. Но если мы начнем действовать в сельском хозяйстве так же, как действовали при советской власти, но мы знаем, чем это все кончается. Пустыми прилавками и высокими ценами. Или низкими ценами и абсолютно пустыми прилавками. Вот так. Так что я надеюсь, что, может быть, действительно прав Владимир Владимирович, говоря о том, что это поможет нашему сельскому хозяйству встать на ноги и завалить страну продукцией. Дай бог.
У вас нет ощущения наступающей в стране катастрофы, ощущения темного исторического тупика, в котором оказалась страна и ее президент?
Я думаю, что очень выгодно определенным силам нагнетать напряженность, говоря, что мы в кольце врагов, что необходимо подтянуть пояса, что многого не хватает, потому что идет война вот такого рода. Это очень выгодно многим для того, чтобы списать наши экономические провалы на войну. Мне кажется, что вот в этом, ну, может быть, не все дело, но очень много от этого зависит.
Вам не поступают предложения с той или иной стороны участвовать в каких-либо политических акциях или подписывать какие-либо декларации?
Нет. Нет никаких предложений в этом отношении мне не поступает. Мне уже 80 лет, какие там акции, куда мне. Вот. Но я просто наблюдаю за всем, что происходит, и слушая радио, и глядя на телевизионный экран, но делаю какие-то свои выводы. Возможно, они неправильны во многом. Но что касается, например, Макаревича, тут я имею твердую позицию. Это позор, травля великого, прекрасного музыканта и поэта за то, что он имел концерт благотворительный для людей, страдающих во время военных действий. В этом ничего плохого нет.
Олег Аврьянович, а что бы вы могли бы сказать президентам Украины, России, президентам европейских стран и президенту Соединенных Штатов Америки?
Если бы мы вот сели бы все вместе, да, там, я бы им мог сказать приблизительно следующее. Слушайте, братцы, как вам не стыдно, а? Вы выясняете свои политические позиции, амбиции. Вы что, не понимаете, что гибнут люди? И с той, и с другой стороны. Вы что, не понимаете, что льется кровь? Что детей разрывают снарядами? Что умирают братья, сестры, старухи, старики, за все? Ну, стоит ли вот ваша амбициозность вот этой крови, которую вы льете на полях сражений? Стыдно просто, ребятки. Вот и все. Прекратите эти немедленно и плюньте на свое самолюбие, честолюбие, кто начал, кто окончил, как окончили. Прекратите и все, раз и навсегда. А не то плохо вам будет, учтите. Ну вот что-то вроде этого я мог бы, наверное, сказать.
С Олегом Басилашвили беседовал корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Виктор Рязунков. Информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 13 часов 5 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Ну а я прощаюсь с вами до 16. Слушайте программу «Время свободы» и оставайтесь на волнах нашей радиостанции. We'll be right back.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».